Вся жизнь садху – это поклонение, большой поклон Богу в разных формах. Упасана. В конечном счете мы должны научиться внутреннему самопоклонению. Поскольку мы еще недостаточно способны делать внутреннее самопоклонение, мы делаем упасану, поклонение божествам на алтаре, делаем поклоны перед гуру, перед святыми. Это способ направить свой ум на источник, из которого мы рождены, не забывать о нем. И осознать единство с этим источником. Культура садху, она направлена на то, чтобы мы пребывали в памятовании с Мараном. И такое памятование очищает нашу карму, растворяет васаны и поддерживает нашу созерцательную практику, нидитьясану. По мере продвижения в практике мы все больше будем открывать внутреннее измерение в самом себе. Учимся делать поклонение внутри себя, простирание. Гирлянды своему высшему я подносить визуализацией. Или просто созерцательной санкальпой. Постепенно все внешнее открывает внутренно все внутреннее. И вот это состояние, когда мы кланяемся гуру, кланяемся Даттатрее, внутри оно также должно родиться, когда наша душа, наша Ахамкара, кланяется Атману, видит его свет и воссоединяется. Вот этот принцип воссоединения, мы постоянно его поддерживаем. Это и есть йога. Воссоединение. Воссоединение устанавливает самбандху, связь. Чтобы такая самбандха была нерушимой, вновь и вновь направляем ум на изначальный источник. И хоть этому воссоединению мешают наши кармы, васаны, мы становимся все сильнее год от года практики и постепенно можем эти васаны одолевать. Итак, чье это учение? Всегда следует помнить о святых линии передачи и поддерживать незримую связь. И эта незримая связь очень важна, потому что линия передачи – это есть принцип гуру-йоги. Именно через гуру-йогу приходит благословение, самоузнавание и объединение со Всевышним Источником. Мы говорили о разных святых линии передачи. И один из таких святых – это Риши Васиштха, самый известный риши ведической традиции. Будучи придворным жрецом царя Дашарадхи, он был приверженцем ритуалов. Яги, садханы, мантр, различных церемоний. То есть он такой был ортодоксальный классический брахман. Но затем с ним произошла одна история. Однажды он с учениками был на Кайласе. Ну, примерно как мы ходим на Кайлас. Но это было в другую югу, может быть, в Двапара-югу, или в Сатья-югу, или в Трета-югу. Потому что на Кайласе описываются леса. Кто был на Кайласе, он там никаких лесов не видел. Там есть только китайцы. Даже если вы выйдете в 3 часа ночи, ночью у Кайласа там звезды, такая мистика, и китайский солдат прогуливается. То есть там заботятся. То есть в 3 часа ночи увидеть на Кайласе еще кого-то, кроме садху, это интересно. Но там нет лесов сейчас. Но раньше были, если вы смотрели фильм Махадев и другие фильмы про Кайлас. Там говорится, Шива жил с Парвати, с лесами. И когда вы ходите, вы думаете, где он тут жить, где он мог жить? Тут марсианские пейзажи. Это говорит о том, что мир меняется, состояние татв меняется. И одни энергии исчезают, другие проявляются. Но когда Васиштха был на Кайласе с учениками, там были леса. И когда он гулял, он увидел сияние. И когда он физическими глазами, не духовными причем, он попытался в лесу рассмотреть это сияние с учениками, они пошли, они увидели там Шива, за ним Парвати, там бык Нанди, на быке, по-моему, их. И он поприветствовал Шиву. Шива спросил, как идет его практика. И затем Васиштха начал задавать мучившие его вопросы по дхарме. По пути освобождения, поскольку у него еще были различные сомнения, может быть так. И Шива дал ему величайшее наставление, величайшую упадешу. И после этого он полностью переменил свое отношение к практике. Он оставил низшие пути поклонения. Шива дал ему описание Бога и методы Дева-пуджи. Это глава 6. Об освобождении, в частности, глава 6.4. Дева-пуджа. Как поклоняться Богу? Что такое Бог? И как ему поклоняться за пределами ритуальных действий и предписаний своим сознанием? И он объяснил ему ниргуна-упасану, то есть поклонение бесформенному Богу. И поклонение силой созерцательной практики присутствия, медитации. И дал наставление, как размышлять о природе Бога, Дева-манана. Тогда Васиштха полностью изменил свою практику, оставив старые двойственные методы поклонения, и начал поклоняться вездесущему недвойственному сознанию. Поэтому Васиштха является для нас одним из столпов, основоположника учения различных линий, и адвайта-веданты, и тантрических линий. Каждая фактически уважающая себя школа адвайта-веданта имеет Васиштху в своей линии передачи. А если не имеет, то обязательно запишет его. Потому что из риши нет того, кто был бы мудрее Васиштхи, так считается. И когда мы следуем это учению, нам надо понять точку зрения Шивы на Бога, на поклонение Богу, изложенную в йога Васиштхи, точку зрения Даттатреи, точку зрения Васиштхи. Это учение также было передано Раме, и Рама именно благодаря ему достиг просветления, ведь великий джняни и ситха, и аватар одновременно. То есть Рама практиковал и адвайту, и анутар, и тантру, то есть там все наставления, какие есть, он впитал от своего гуру Васиштхи, даже оставаясь царем Раджариши. Поэтому мы всегда выполняем призывания святых обоих линий передачи, чтобы быть в измерении гуру-йоги. И быть в измерении гуру-йоги, распознавать гуру-татву и практиковать самоосвобождение, присутствие – это одно и то же. Поскольку мы настраиваемся на сознание Васиштхи, сознание Даттатреи, сознание Шивы, а это сознание всегда вечно, бесконечно и пребывает в самадхи. И И когда мы таким образом привыкаем к тому, что сущность Гуру Таттва – это наша, тоже и наша собственная сущность, обнаруживаем Садгуру внутри и упражняемся в естественном состоянии, в котором пребывают все святые линии передачи. То есть можно с абсолютной уверенностью, со 100, с 200, с 1000-процентной уверенностью говорить, что вот все мастера, святые, ситхи, боги, которые у нас изображены на алтаре, они все пребывают в сахаджи-самадхи. То есть это вот такой живой источник сахаджи-самадхи. То когда мы настраиваемся на них, мы объединяем свой ум с этим сахаджи-самадхи и тоже входим в то измерение, в котором они пребывают. Это и есть принцип гуру-йоги. И про такого йога говорят, что он живет с уверенностью аватара, которому неведом страх сансары, если он правильно распознал природу ума. Поскольку распознавание природы ума уничтожает в нем неведение в корне, и он больше никогда не возвращается к старому видению мира. Ведь вы сами понимаете, что до того, как вы вступили на духовный путь или еще раньше какое-то время, у вас было достаточно неведения. Сейчас бы вам сказали, хочешь вернуться обратно в старое сознание? Сказали, нет, вы что, вообще что ли? Сказали бы, а хочешь $1,000,000? Вы бы сказали, да какие разговоры вообще, хоть миллион, хоть миллиард, хоть триллион. Я что, ненормальный? Это не покупается. То есть ни при каких. То есть вам бы сказали, а хочешь что? А хочешь там старем стать, еще кем-то? И если вы мудрый человек, вы скажете, все это дешево слишком. Ни при каких обстоятельствах это невозможно, потому что это ценность, ну, которую невозможно измерить земными благами. И когда мы задумываемся об этом, что мы понимаем, что это вообще самая ценность, какая есть вообще. Но йогов бывает искушает и посерьезнее. Ну, что там $1,000,000? Даже бизнесмен это имеет. Ну, миллиард, ну, что-то такого даже. Ему говорят, а хочешь царем богов стать, Индрой? Это серьезное предложение. Если садху неопытен, так он скажет, надо подумать. Но если садху опытен, он понимает, что, пребывая вне желаний, в самоосвобождении он становится не то, что царем Индры, царем богов Индры, он становится тем, кто рождает Индр при реализации. И он никогда не оставляет свой путь недвойственности, путь освобождения. Если надо, он станет царем Индры, царем богов, но не потеряет своего естественного состояния. То есть он никогда его не потеряет. Он может потерять все, что угодно, но только не осознавание, но только не естественное состояние. Он знает, что это драгоценность, которая исполняет все желания вплоть до становления Ишвары, и она является самой ценной субстанцией в трех мирах. Все боги, все святые это знают. Только не знают люди, животные, духи низшего плана. Они просто не знают, с этой волшебной драгоценностью не знакомы. И есть у Панишадов описание Начикетаса, который на 3 дня отправился в царство Ямы. Яма ему говорил, хочешь, я тебе там расскажу ритуалы, хочешь, я тебе там богатство, сыновей, жен дам, быков, коров, сделаю царем. А Начикетас говорил, нет, ты дай мне знание Атмана. И Яма испытал его сначала. Для чего? Не потому, что ему было жаль, потому что передача таких трансцендентных учений требует огромного уважения, требует огромной готовности. То есть мы должны очень уважать эти учения, относиться к ним с большим доверием, благоговением, пиететом, если так вообще эти слова соответствуют. И все это называется прибежище. И, соответственно, всю жизнь хранить такое отношение. Это условие хранения любых драгоценных вещей. И это называется у нас традицией самая. Вот единое самая касается нашего обязательства быть в учении осознанности, пребывать, поддерживать естественное состояние. А в отношении в общем учений и всего, что связано с учениями, действует обязательство 14 правил или 14 коренных обетов. то есть фундаментальных обетов, которых мы всегда следуем. И все их очень важно знать, помнить и поддерживать. Например, если есть какая-то драгоценная вещь, то в отношении нее всегда есть определенные правила, обязательства их хранения. Ну, допустим, есть там какой-нибудь огромный алмаз, кохинор, или какой-нибудь стратегический металл очень дорогой, калифорний, элемент бериллий. Их не хранят просто так. Особые меры безопасности, или они хранятся в каких-то сейфах, шкатулках. Все это очень дорогое и требует очень уважительного отношения. Таким же образом, нам нужно хранить такое же отношение к учениям, к передаче, ко всей садхане, которую мы храним. И вот само такое отношение, оно притягивает благословение богов и святых. Они, видя наше отношение, наше уважение, они понимают, что мы готовы, открыты благословению. Оно привлекает благословение Бога. Вот отвлечение что такое? Это неуважение. Просто мы не придаем значения. Вот мы отвлеклись, потому что мы не слишком придаем. Ну, атман, есть дела поважнее. Да, осознавание, атмавичара, да, слышал? Отличная вещь. Но мы не придаем им значения. Все дело в этом. Многие думают, что дело в какой-то секретной технике, есть какой-то ключ, да. Там, вот почему там не достиг просветления еще, вот какой-то не нашел метод. А вот ключ, он вот здесь. Вот он, этот ключ. Это уважение. Безграничное уважение. Уважение, которое перерастает в волну благословений, в водопад и нектар благословений, которое меняет все. Это и есть дух Самая. То есть, когда мы уважаем что-либо, мы не можем его игнорировать, так? Ну, просто нам придется как-то по-любому контактировать, связываться, устанавливать связь, самбандху, и под влиянием этой связи самому меняться. Вот что такое уважение. И когда мы уважаем нашу сущностную природу, речь не идет о том, что нам нужно уважать какие-то внешние вещи. Ну, там, внешние вещи мы уважаем, ну, мы их не фетишизируем. Есть этика садху, есть культура садху, статусы, отношения, санга, учения, ритуальная практика, книги, да? Так и должно быть, и надо относиться с уважением. Но корень этого уважения кроется не в том, чтобы выражать уважение просто каким-то людям или внешним вещам самим по себе, а в том, чтобы распознавать им Бога и распознавать Бога как свое состояние осознанности и выражать уважение в первую очередь этому внутреннему состоянию осознанности и воссоединяться с ним. Выражать уважение к Богу внутри нас. Так можно сказать. Уважение внутреннего Бога внутри нас и называется упасана, поклонение. То есть рано или поздно уважение, оно во что перерастает? В поклонение. То есть что такое поклонение? Поклонение – это непрерывное выражение уважения в высшей степени. И вот упасана, значение слова упасана, поклонение – это постоянное выражение уважения в высшей степени. Например, в мирской жизни есть какие-либо певцы, и у них есть поклонники, фанаты. Но они не сразу были фанатами, так? Сначала все началось, что они встретились и услышали, как здорово поет. Пойдем еще на концерт, еще. Потом они начали слушать, потом они открыли этот целый мир, и он изменил их мировоззрение, они стали жить этой культурой, этого певца. И потом вся жизнь их начала проходить под знаком этого певца, и они стали фанатами. Вот. То есть они установили такую связь, которая их изменила полностью. Они начали носить его атрибуты, изображения. Это значит, изменилась жизнь. И в нашем случае поклонение – это когда мы становимся фанатами Бога через учение, дхарму и созерцание. Вот что такое упасана. И Шива рассказал Васиштхе методы такой упасаны, которая не связана с именем божества, с формой и не связана с чем-то внешним. Чем это поклонение велико? Ведь каждый может сказать, ну, мы поклоняемся тому, мы-то этому. Есть люди, поклоняются Иисусу, поклоняются Христу, Кришне, Мухаммеду. Есть даже Кицалькоатлю поклоняются, там, Мектлантикухтли, там, тальтекским богам, Уицтлипочтли, Тицкатлипока. Есть Одину поклоняются. Много людей поклоняются разным богам. Но в чем сущность учения Анутара-тантры? В том, что оно учит нас такому поклонению, которое является вершиной, кульминацией всех видов поклонения не только в рамках традиции индуизма, а вообще во всей Вселенной, соединяя все учения, все религии, всех богов в одну сущностную субстанцию. Вот если мы понимаем это, то мы понимаем поклонение славянским богам, поклонение кельтским богам, поклонение ацтекским богам, поклонение скандинавским богам, поклонение христианскому богу, поклонение там, в исламе, в любой традиции, поклонение в других солнечных системах и мирах. Мы понимаем, это сущностное единство поклонения всего во всем. Мы понимаем единство всех учений, единство всех богов, единство божественного источника везде. Это и есть учение, которое Шива передал Васиштхе. Методы поклонения. И это поклонение внутреннее, которое ничего не требует снаружи. То есть снаружи может быть, но оно как дополнительное, как поддерживающее. Которое не требует методов, визуализаций, концентраций, техник. То есть оно естественное, сахаджа. Поэтому говорят сахаджа, сахаджаяна, путь естественного состояния. Это поклонение нашим внутренним состоянием осознанности, которое может объединяться со всем. В этом его великая ценность. И в процессе этого мы должны открыть свое сокровище. Это внутреннее сокровище Атмана, которое присуще всегда нам, но которое заблокировано кармой. Есть элемент блокировки. И этот элемент блокировки называется карма, прарабдха карма, санчит карма, васаны, самскары. И разблокирование, например, если есть у вас на счету $1 миллиард, но по каким-то причинам вам в банке говорят, извините, ваш счет заблокирован, вы совершаете подозрительные транзакции. С вашей стороны, с вашего компьютера, там, с вашего счета зарегистрирована подозрительная активность. Думаете, ничего себе, а с какой-то стати? И вы возмущаетесь, но ничего сделать не можете. Также и наш потенциал блокируется, потому что с нашей стороны, нашей души зарегистрирована подозрительная кармическая активность. Мы совершили множество глупых транзакций. Мы исполняли бог знает какие желания, действовали глупо, необдуманно, проявляли клеш и гнев. Очень подозрительно с точки зрения существ кармы. То есть за этим следят небесные операторы, Дхармараджи. И говорят, что как ему доверять такую силу, такую мудрость? Он еще совсем ребенок. Надо ему ограничить его потенциал, чтобы он... А вдруг он станет асуром, начнет богов теснить. Вот надо ограничить ему доступ к потенциалу. Проверим, посмотрим чуть-чуть. Это то же самое. И нам надо предпринять теперь. И поэтому мы оказались здесь, на задворках Вселенной, в теле человека, с заблокированным потенциалом. Думаю, как я дошел до такой жизни? Карма совершил много глупых транзакций. Молодость души по молодости натворил много разных дел. Ну, поэтому вот сюда получил перевоплощение. Но теперь задача этой жизни – это разблокировать этот потенциал. Больше не совершать каких-то неосознанных глупых действий. И действовать так, чтобы открыть свое сокровище и вернуть его. И если душа незрелая, она думает, что надо что-то делать снаружи, искать вне себя, но это и есть неверное направление. Искусство мананы – это когда мы устраняем в себе все неверное направление ума. Манана – это постоянное осмысление истины и устранение неверных направлений ума. Неверные направления ума связаны с эго, с желаниями, с двойственными представлениями. Очень много их. Это не одно неверное направление, это скорее целый пласт определенный. И нам нужно как-то свое сознание вытащить из этого пласта. И когда мы его вытаскиваем, переживая недвойственное состояние, это подобно тому, как мы вышли из какого-то потока на скоростную трассу. Или поднялись, допустим, если мы летели на самолете в облаках, то поднялись над облаками, где все видно. Тогда наступает нидхьясана, где можно пребывать в правильном, верном направлении. Так, атмабодху начинаем.
Трением постоянной дхьяны, медитации, концентрации, зажигательный брусок божественного атмана воспламеняется, и возникшее пламя, знание, сжигает топливо неведения. После рассвета исчезает тьма и сияет солнце. Когда устранена тьма неведения, сам собой сияет атман.
Итак, в нидхьясане мы пребываем непрерывно в созерцании Брахмана. Само такое пребывание непрерывно является светом, сиянием, потому что Брахман – это свет сияния мудрости. И такое сияние растворяет наше неведение. Оно растворяет не потому, что мы практиковали йогу, делали асаны, пранаямы, а потому что мы пребывали очень близко к источнику этого света, то есть растворяет в силу своей природы, естественно. Например, если вы в лесу находитесь и темно, то вы можете зажечь костер, согреться. Но если есть солнце, оно греет, вам достаточно просто находиться на солнце и ничего не делая, вы согреваетесь. И путь Анутара-тантры, путь естественного состояния, он похож ближе на то, как мы находимся на солнце и согреваемся без дополнительных усилий, при условии, что мы реально находимся на солнце, а не в тени. Вот если мы находимся в тени, то мы не можем согреться. Каковы аналогии естественной осознанности? Естественное состояние подобно земле, поскольку земля является непоколебимой основой всего. И вот естественное состояние является нашей непоколебимой основой и опорой, подобно земле. Вода всепроникающая и принимает любую форму. Таким же образом, естественное состояние может объединяться со всем, проникать везде и принимать любую форму. Тогда говорят, что мы любую ситуацию можем делать путем. Объединение присутствия с внешним видением очень важно. Если мы не научимся объединять его, мы как практики не состоимся. Например, нам ничто не должно мешать. Вот если нам что-то мешает, это значит объединение не происходит, и нам надо понять учение. Часто различные проблемы, в том числе в личных отношениях, в жизни, они происходят не по причине самих отношений, не по причине самих проблем даже, а по причине нашего неумения понять и применить учение. То есть проблем как таковых нет, а есть или незнание учения, или неумелое его применение. Поскольку как только мы умело применяем учение, все проблемы тоже решаются. И вот нам ничего не должно мешать, если мы в практике естественной осознанности. Поскольку если мы объединяемся, то, что нам мешало, перестает мешать и становится из врага другом. Ведь часто внешние объекты, внешние чувства или мысли, или какие-то связи для нас предстают как враги. Ну, то есть, как что-то нежелательное. И мы стараемся просто от них отгородиться. Или физически, или ментально. Но если мы умеем объединяться с ними, то они постепенно из врагов перерастают в друзей или что-то положительное. Или они перестают оказывать нам какую-то проблему. Итак, объединение присутствия с чем может происходить? Например, присутствие плюс движение, присутствие плюс мысли, присутствие плюс восприятие внешних объектов, присутствие плюс тело, присутствие плюс чувства. Со всеми аспектами, которые у нас есть, мы должны научиться объединять присутствие. Это и есть свойство воды. Аналогия огня. Огонь, соприкасаясь с всем, очищает, сжигает и растворяет все своим теплом. Таким же образом, состояние осознанности, соприкасаясь с любыми переживаниями в объединении, очищает это. Например, если в вашей жизни были какие-то не очень гармоничные переживания, то это все относится к категории нечистых карм, ашубха васан, нечистых переживаний, нечистых связей или нечистых самскар. Но как только мы привносим туда осознанность естественного состояния, внезапно вы начинаете видеть, что все начинает очищаться. Допустим, если у вас были нечистые мысли, то стоит привнести естественное состояние, эти мысли меняют свое направление. Или были какие-то отношения, которые вам не нравились, негармоничные. Стоит привнести осознанность, эти отношения сразу выравниваются. И вот это свойство огня все очищать. И вот присутствие, подобное огню, способно все очищать. Это происходит не сразу, но постепенно и уверенно. Вы видите, что ваша реальность действительно становится чище, если вы действуете все более осознанно и осознанно. Аналогия с ветром говорит, что воздух, ветер, элемент воздуха, ни к чему не привязан. И он является вездесущим и не цепляется ни за что. Таким же образом, присутствие дает нам вездесущность и отсутствие привязанности. Привязанность возможна только тогда, когда нет осознавания. Когда есть осознавание, на фоне любой привязанности, осознавание берет верх, и привязанность теряет свою силу. Независимо от того, к чему эта привязанность. Например, привязанность к компьютерным играм, к карточным играм, к игре в бильярд, к алкогольным напиткам, к курению, к противоположному полу, к гордости, к эгоизму, к красивым вещам, определенному типу еды. Вообще неважно к чему, определенным музыке, песням, фильмам, к чему угодно. Есть любые ведь привязанности у людей. Когда мы привносим и присутствие, и объединяем его с объектами привязанности, если мы правильно все делаем, эти объекты привязанности теряют над нами власть и силу. Тогда привязанность преобразуется в что-то благоприятное, в что-то позитивное. Какие-то привязанности вообще нас оставляют, мы просто забываем, а какие-то преображаются, и они становятся украшениями нашего естественного состояния, подобно змеям на шее у Шивы, подобно атрибутам божеству. То есть привязанность теряет свою пагубную силу, и она превращается в некий вид благословляющей связи, питающей нас энергией. Это совсем другое, чем привязанность. При условии, что она полностью самоосвобождена, и она полна пустотного недвойственного присутствия. Тогда говорят, что клеши преображаются в мудрость. Это так проявляется свойство воздуха. Другой аналог естественного состояния – пространство. Мы говорили об этом. Поскольку все живые существа существуют в пространстве, то когда мы хорошо практикуем, мы чувствуем себя всегда как будто бы в центре Вселенной. Когда субъект полностью объединен с объектом. И мы всегда осознаем, что наша осознанность, наше присутствие соединяет в себе все и сохраняет и поддерживает в себе все. Оно вмещает в себе все. Это трудно объяснять словами, но это можно переживать. Потому что быть в присутствии означает быть в воссоединении субъекта и объекта и в понимании того, что сознание, как изначальный принцип, вмещает в себе все и является основой всего. То есть быть в присутствии – это значит быть в центре всегда и везде, быть в центре мироздания, быть в измерении краеугольной точки.
Воистину, Атман всегда присутствует, но не осознается из-за неведения. Когда неведение устранено, атман постигается, подобно потерянному украшению, найденному на собственной шее. Как пень кажется человеком, так брахман кажется дживой из-за неведения. Но когда видна истинная природа дживы, неведение исчезает.
И вот духовный путь – это и есть движение в сторону божественного источника по пути естественного состояния. И встать на этот путь – это значит встать на путь развития осознавания и энергии. Развитие осознавания – это есть принцип Шивы, развитие энергии – принцип Шакти, и они неразделимы. И многообразные игры всего этого называются чит-шакти-виласа, игра энергии осознавания, поскольку нам предстоит, идя по этому пути, переживать многообразные игры, квинтиллионы самых разнообразных игр и входить в эту божественную игру. Нам предстоит стать божественным игроком, так же, как это сделал в свое время Васиштха, Дататрея, Нарада, Санаткумара, Шива и все боги, риши, ситхи, линии передачи, гуру Брахмананда. Все это не обычные существа, это божественные игроки, которые идут по этому великому божественному пути в соответствии с мировой гармонией Рита, и это называется санатанадхарма. То есть санатанадхарма – это и есть вечный божественный путь, духовная эволюция через развитие осознавания. И в этом пути есть те, кто преуспел, и те, кто только начинает, то есть своя иерархия, все знают об этом. Например, есть обычный человек, манушья, сакала, а есть садху. Есть описание качеств и того, как живет. Так каждый человек, каждый статус, все это описано в священных текстах уже давно. И какие бывают садху, какие бывают джняни. Есть джняни, есть ситхи, есть маха-ситхи, есть девы, а есть маха-девы. И выше всех парабрахман. Мы идем по этому великому пути. Например, человек, обычный человек, он в начале этого пути не имеет ничего, ни знания, ни силы. Это самое бедное существо. Но он имеет потенциал, возможность. То есть возможность есть у всех. Если он сделает выбор стать садху, это значит, он выбирает развивать этот потенциал. Есть садху. Садху тоже не имеет ни знания, ни силы. Но он имеет потенциал, он еще имеет качества, определенные качества или намерение их развивать и работу над этими качествами. То есть в писаниях конкретно описано, кто такой садху, каковы его качества, как их воспитывать. Все это миллионы раз написано, и каждый гуру знает это, поскольку он тоже прошел путь садху. И является садху и по сей день на своем уровне тоже. То есть все это очень уверенно можно практиковать, потому что все это есть в учении. То есть быть садху, развивать в себе йогические качества, дальше развивать осознавание, энергию, воспитывать характер, менять отношение к жизни, овладевать воззрением, медитацией, поведением, в общем, идти по пути. Поэтому кроме потенциала у садху еще есть намерения и правильные качества. Это очень важно. И пройдет немало лет, прежде чем мы станем полноценными садху. Мы вроде бы как бы уже являемся садху, ведь мы практикуем садхану. А садху – это тот, кто практикует садхану. Но когда наши качества дойдут до совершенства, это еще неизвестно. Наконец, когда садху достигает успеха в своем духовном пути, самадхи, он переходит в следующую, так сказать, касту или статус – джняни. Это тот же садху, только он получает знания. Он находит волшебное сокровище на этом пути. Подобно тому, как вы шли, 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 и внезапно забрели в долину, где рассыпаны алмазы. Каждый размером там не меньше, чем Кохинор. И бесконечное множество. Джняни – это тот, кто обрел знание Брахмана, Абсолюта. И тот, кто его никогда не потеряет. Это тот, кто всегда пребывает в этом знании. И это знание самое ценное в трех мирах. И такое знание дает ему большие возможности для его сознания, чтобы идти по пути уже с радостью, с мудростью, и знать, куда идти, и знать, что тот, кто идет по пути, и сам путь, и источник – это одно. Здесь движение по пути, оно уже совершенно в другом ракурсе. Уже ум джняни никуда не идет. Идет только его энергия. Энергия развивается, а ум воссоединен с брахманами. Там нет движения, там нет субъекта, нет объекта. Каждый джняни знает это. Поэтому джняни идет по пути, как не идет. И для него путь, как не путь. Но в отношении энергии у него всегда есть развитие. Почему? Потому что джняни имеет знания, но еще не имеет силы в полноте. Потому что есть еще аспект шакти. Наконец, когда джняни набирается с помощью знания достаточно шакти, обретает силу, то он становится ситхом. Божественная сила постепенно покоряется ему. Сначала знание, а потом сила. Такой порядок. Это значит, что божественная джняна-шакти, ичха-шакти, сватантрия-шакти, крия-шакти, айшвария-шакти, ананда-шакти и другие шакти постепенно приходят в распоряжение джняни, становятся его свитой. Поэтому его называют совершенной. Если джняни, если обычный человек – это обычный человек, садху – это человек пути, джняни – это человек знания, то ситх – это совершенный человек знания. И когда эта сила набирает большую мощь, его называют маха-ситхом, великий человек знания. Наконец, когда сила ситха распространяется до всей вселенной, он становится дева, божеством, переходит в следующий ранг, когда его мудрость и сила распространяются на всю вселенную. И, наконец, когда божество двигается по пути своей эволюции и так развивает свою силу, оно становится Махадева, великим божеством, творцом вселенной или тем, кто творит творцов вселенной. И все эти существа у нас отображены на алтаре. Каждый день мы им кланяемся, поем мантры, молитвы, делаем подношения. Мы даже не всегда осознаем, чьи имена мы вообще произносим. Кому мы делаем подношение? Это просто у нас за пределами нашего восприятия. Так велики, каждого, кого не возьми, это величайшее. Махадевы, девы, махаситхи, ситхи, джняни. Но мы с ними воссоединяемся, даже если наш ум этого не понимает, наша душа с ними воссоединяется. И это и есть движение по пути. И когда мы так движемся по пути, через, как мы движемся по пути? Через воззрение, созерцание и поведение. Постепенно приходят дары и плоды. И это все называют плод, результат. Поэтому духовный путь, он подобен такому отправлению в путешествие, как старателей, которые стараются найти золото. Что-то очень дорогое и драгоценное. В конце концов, они его находят, если они усердны, удачливы, если у них есть покровительствующая сила. Если они не сбиваются с пути и усердно ищут. Поэтому нам, как садху, надо, не сбиваясь с пути, идти по нему и усердно искать, усердно.
Джняна. Знание, пришедшее от осознания природы истины, мгновенно устраняет невежество понятий «я» и «моё», точно так же, как неправильное представление о направлении может быть исправлено точными сведениями. Осознавший человек, обладающий истинным знанием, видит посредством джняна чакшуша, ока мудрости, в себе целую вселенную, как единую, божественную реальность. Весь этот джагат, объективный мир, воистину есть атман, и ничто, кроме атмы. Нам следует все видеть как атман, точно так же, как кувшины и тому подобное мы видим как глину.
И когда Шанкара говорит нам, нам все следует видеть как атман, мы думаем, да, это здорово было бы, я бы не против, но как? Я ведь вижу все как материю, как нечто материальное и ограниченное. Как же мне видеть все это как атман? И для этого существуют методы учения, И в учении существует три главные раздела. И раздел созерцания, раздел Махавакья Ахам Брахмасми, или божественной гордости, и раздел пространства. И они соответствуют Шравана, Манана и Нидитхьясана. То есть на стадии Шравана в разделе созерцания мы получаем прямое введение и стараемся войти в переживание недвойственности. Это и есть Шравана. На стадии Манана, осмыслив все, мы стараемся утвердиться, чтобы быть в полной уверенности. И для этого используем Махавакью Ахам Брахмасми, медитацию Нираламбха, медитацию божественной гордости и другие. И на стадии Нидитхьясана мы остаемся в присутствии подобном небу, применяя помогающие методы из раздела пространства. Однажды с вами Вивекананда где-то был в реке, у реки, у Ганги, может быть, делал омовение, увидел там на плоту, плывет какой-то с вами и медитирует. И он прыгнул в воду и поплыл к нему, приплыл, сказал: «С вами, я слышал, вы святой», он узнал, что это какой-то святой. «Можете ли вы мне показать Бога?» Этот садху задумался так немного. Он сказал: «Все, я вижу, что вы не можете показать мне Бога. Сами ваши вот эти вот, то, что вы задумались, это уже показывает, что вы не можете мне показать Бога». Прыгнул с плота и поплыл обратно. Но в Анутара-тантре так не делается. Тут немного другие отношения. Другой путь. Не надо надеяться, что нам кто-то покажет Бога. Даже если вам покажет какой-нибудь Махасидха, величайшей своей силой, да, может вам вести праны в центральный канал, дать какой-то даршан, что вы испытаете какой-то небывалый свет, если вы сами не работаете, это не поможет. Не надейтесь, что вам кто-то покажет Бога. Даже гуру дает прямое видение, это ведь то же самое. Он вам понемногу показывает Бога, если вы достаточно восприимчивы. Но с этим надо работать. С этим надо постоянно работать. Это надо практиковать, надо занимать активную позицию внутри. Активная позиция называется вичараспанда, наша внутренняя вибрация, стремящаяся идти к Богу. Мы должны внутри постоянно возобновлять свою садхану.
Воистину, дживанмукта, освобожденный при жизни, оставляет свои прежние черты характера и обретает состояние истины, сознания, блаженства, подобно тому, как гусеница превращается в бабочку. Преодолевший океан иллюзии на корабле мудрости, убивший чудовищ страсти, ненависти и тому подобное, освобожденный человек сияет, достигнув мира, поднявшись до атма-рамы, сладости и блаженства атмана.
О-о-о.